С нами Бог, дорогие слушатели, всего доброго.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В начале наступившего часа вы услышите «Слово на Рождество». У микрофона протоиерей Артемий Владимиров. Продолжит эфир музыкальная передача о фольклорном наследии «Голоса русской земли». Сегодня наш гость – санкт-петербургская группа «Тесто». А в завершении третьего часа на православной волне рубрика «Вопросы священнику». Протоиерей Александр Шаргунов отвечает на вопросы, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж».
Приветствую вас, дорогие друзья, с праздником Христова Рождества. Мне хотелось бы предложить вам сегодня слово, которое называется «Новые мазки на иконе Христова Рождества». Многие называют православную иконопись Евангелием в красках. Обновим в душе все, что известно нам о Рождестве Христовом от евангелистов благоговейным созерцанием праздничной иконы. Убежден, что внимательному взору откроются высокие духовные тайны. Язык иконописи необычен для современного человека, однако легко понимаем. Видим, что все в этой многосюжетной иконе обращено к маленькой фигурке новорожденного Господа Иисуса Христа. Он — духовное средоточие мира. Он — нежный, невинный младенец, есть первый и последний, альфа и омега, начало и конец, тот, кто был, есть и грядет. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, свидетельствует святой апостол, евангелист Иоанн Богослов. Итак, к Нему, истинному Богу, тяготеет, стремится все сотворенное. Вот в причудливых одеждах восточные мудрецы, совершающий свое долгое путешествие в в неведомую им страну. Рядом они же изображаются полагающими к стопам Царя Небесного дары свои — золото, ладан и смирну. По соседству видим смиренных сердцем пастухов, которые последовали слову явившегося им ангела и обрели лежащего в пещере младенца, Спасителя мира Христа. Над всеми сияет таинственная Вифлеемская звезда, проделавшая долгий путь к новорожденному царю Иудейскому, и в радости о обретении его, льющей в пещеру все обилие своих светлозрачных лучей. Внизу праведный Иосиф. Он в глубокой задумчивости. Изображен нелегкий для него час сомнений в невинности пречистой Девы Марии. Рядом показан в образе злого старца искушающий праведника демон, посрамленный вскоре небесным откровением, которое положило конец душевным терзаниям святого Иосифа. В непосредственной близости ко Христу его пречистая Матерь, всем существом своим, устремленное к Сыну Божьему и Сыну Человеческому. Таким образом, мысли, чувства, намерения всех, кто изображен на этой богатой событиями иконе, связаны с Господом Иисусом Христом. Это Его десница засветила Вифлеемскую звезду, управила путь к Вифлеемской пещере восточных мудрецов, осенила богопознанием пастырей, развеяла сомнения праведного Иосифа, воздала сугубой радостью деве и матери, поразила печалью и унынием демонов, которым не дано было разуметь тайну Боговоплощения. Своим дивным светом и теплом не свидетельствует ли нам, людям третьего тысячелетия, эта икона о тех глубоких духовных сумерках, в которые погрузилось человечество, добровольно отступившее с дороги богопознания во тьму неведения? Не объясняются ли наши исторические беды в прошлом и в настоящем, и, возможно, в будущем, тем, что мы, в отличие от древних мудрецов, не ищем звезды пленительного счастья, которая пролила бы свет на нравственный смысл бытия. Не имея простоты вифлеемских пастушков, мы стали добровольными жертвами рефлексии, безблагодатного самоанализа. Мы замыкаемся сами в себе, в своих воспоминаниях, думах о былом, мечтах о будущем, но не ищем прозрения в молитве, которая, как светлый луч, пронизывает собой миг настоящего и выводит в вечность. Не пробудет ли в нас икона праздника и само Христово Рождество жажду поиска, не заставит ли отрешиться от служения чреву и тому, что ниже чрева? Не поможет ли благодать празднества нам, бедным сынам некогда великого народа, сбросить с себя тяжкие оковы уже не внешнего чужеземного ига, а внутреннего рабства, порокам и страстям, идолам современного человечества? Глухие к евангельскому благовестию современные люди называют проклятыми остающиеся без ответа вопросы о смысле бытия, не понимая, что один Господь Иисус Христос может на них ответить, и уже давно ответил тем, кто вопрошает Его с верою и надеждой, с готовностью исполнить то, что слышал. «Чем ночь темней, тем ярче звезды», — говорит русский поэт. «Нынешнее Рождество полагает водораздел между вторым и третьим тысячелетиями, сияет словно звезда на фоне непроницаемого мрака безнравственности и беззаконий, утопивших в себе жизнь соотечественников. Итак, в нашей воле погрузиться в еще большую тьму или выйти навстречу забрезжившему свету. Благодать не насилует, премудро раскрывает тайну спасения старинная русская пословица. Если, дорогой слушатель, от постоянного чувства тревоги и гнетущих душу страхов ты давно лишился сладкого и легкого сна, который дается людям с чистым сердцем и мирной совестью, если ты боишься заглядывать в завтрашний день, ожидая, что он умножит твои страдания и скорби, если, наконец, ты не находишь в себе нравственных сил изменить к лучшему обстоятельства своей жизни, пойдем со мной к Богомладенцу и вместе с волхвами и пастырями пойдем пред его стопами, дабы обрести здесь свет и покой, мир и радость, полноту нравственного бытия, именуемого на земле счастьем. Если мне будет позволено, то я, набравшись смелости, живописуя словом, не создам иную, но прибавлю нечто новое к иконе Христова Рождества, и надеюсь, что мне будет прощено то, что в иных обстоятельствах сочли бы недопустимой вольностью. Вот современный отрок, который никогда не знал, что семейный очаг источает свет и тепло. Любовь давно покинула этот холодный дом, где проходит его безблагодатное детство. Появляющийся по временам родитель, лишенный отеческих чувств, да усталая, обиженная на жизнь мать, еще не одиночка, но уже не обретающая подлинной опоры в лице неверного мужа. Несогретый душевный теплом отрок растет не то Каин, у которого вместо сердца кусочек льда, не то Гекльберри Финном, думавшим, что лишь в бродяжничестве заключается настоящая жизнь. Кто приголубит, кто утешит его, когда и бабушки ныне на Руси не Арины Родионовны, но более напоминают собой персонажи советской литературы, хотя, наверное, имя старухи Изергиль покажется обидным кому-то из наших пожилых слушательниц. Кто же возвратит мальчику детство, осветит лучом радости горизонты его жизни? Единый Христос, Богомладенец, имеет слова, которым дано пережить земные века. «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев Моих меньших, то сделали Мне». Приведем же этого отрока ко Христу, дабы Спаситель преподал себя самого юной душе и соделал себе обитель в его еще не ожесточенном мальчишеском сердце, преподав ему через священника пречистое тело и кровь свою. А вот юноша, из тех, о которых поэт сказал: «Как мало прожито, как много пережито». Еще не успев духовно встать на ноги и осознать себя как личность, он потерял все — и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Он заживо умирает, ибо не имеет уже сил к бытию. Страждет его душа, скованная мраком цинизма, страждет и тело, разрушенное за краткое время смертоносным действием наркотического зелья. На лице застыла маска страдания, в глазах ужас, предкажущийся бессмысленностью бытия. Какой учитель способен будет наставить его на верный путь? какой проповедник силен будет сказать ему слово истины? Где тот врач, который избавит его от мучащей агонии, повергающей душу и тело в ежедневные страдания? Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, со властью любви, призывает Богомладенец, и я успокою вас. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Милости хочу, а не жертвы. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. О, если бы всем, слышащим эти слова, а наипаче юному поколению, поставившему себя на грань вымирания, обрести духовный оазис покаяния, прибегнуть к таинству исповеди, единственному подлинному нравственному врачевству для крещенного человека. Именно через исповедь, посредством священника, принимающего покаянные признания грешника, а мы все таковы, Христос вливает в измученное человеческое сердце свои благодатные силы. Исповедью сокрушается сила вражия, пригибающая к земле всякого, кто подпал под власть пороков и страстей. И нет греха, который бы превозмог милосердие Богомладенца. Его слезами омыты беззаконие всего мира. «Не хочу смерти грешника, — говорит он, — но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Более радости будет о едином грешнике кающемся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии. Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось во святую рождественскую ночь Царствие Божие. А теперь переведем взор на человека зрелых лет. Он кажется достаточно умудрен жизнью, чтобы беречь себя от грубых страстей, свойственных юным. Однако и на его лице не написано ни счастья, ни довольства. Он окружен изобретениями 21-го столетия. Вокруг него компьютеры, фосфорицирующие экраны, вычислительные машины, технические изобретения, которые должны были высвободить человека, даровать ему безбедное существование, избавив от утомительной борьбы за выживание, от необходимости тратить все свои силы на снискание насущного хлеба. Но жизнь распорядилась иначе. Этот раб техники и прогресса давно уже забыл радости детства, проведенного на лоне природы. Он обитает лишь в душных офисных комнатах, сама атмосфера которых, хотя и разряжена постоянно работающими кондиционерами, но не становится от этого здоровее и полезнее. Сухой интеллектуализм, погруженность ума лишь в расчеты, так называемый деловой стиль общения, сменяющийся не всегда трезвенным весельем, приводит к тому, что дни, бегущие вереницей один за другим, превращают жизнь в некое томительное однообразие. Лишенная подлинных красок, она воспринимается лишь в серо-черно-белых тонах. Бесцветная, скупая на лексические средства речь, засоренная иностранщиной, указывает на какую-то страшную болезнь души. Апатия, вялость, потери жизненных сил заставляют вспомнить известные слова поэта «Не плоть, а дух растлился в наши дни». Кто выведет из состояния греховной спячки поклонника технотронных средств и механических чудищ, современного интеллектуала, довольного лишь самим собой, готового, однако же, обливать горечью презрение всех и вся вокруг себя? Кто вложит в это сердце, потерявшее способность глубоко мыслить и страдать, живительное дыхание благодати, о воздействии которой, поэт сказал, и верится, и плачется, и так легко, легко. Кто оживит эту отсеченную, иссохшую ветвь, обреченную, кажется, лишь на горение в огне неугасимом? Не тот ли, кто, возлежав в воловьих яслях, вещает для имеющих уши, чтобы слышать? Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я есть путь, и истина, и жизнь. И для философствующего разума, который так безнадежно запутывается в трех соснах рационализма, поверяющего алгеброй гармонию, и для убитого грехом сердца, ощущающего лишь тупую боль и невыразимый холод одиночества. Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Боящийся несовершен в любви, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И, наконец, обратим внимание на пожилого, согбенного годами человека, седина которого свидетельствует о ежедневно приближающейся смерти, или, как раньше говорили, кончине, исходе из земной жизни. Позади осталось все — многолетняя деятельность на благо общества, ныне всеми забытые и по достоинству неоцененные. Сродники и друзья, о которых можно лишь сказать, иных уж нет, а те далече. Радости молодых лет, оказавшиеся столь бренными, что память о них давно не услаждает и не согревает. Все прошло. С горечью воздыхает старик, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Впереди одиночество, страх болезни и голода в беспризорной неприкаянной старости. Она досадная помеха для молодых, с их кипучей, но такой разрушительной энергией, лишенной теплоты и сострадания. Облегчение приносил бы сон, но и этим не дано насладиться старожилу, у которого по ночам ноют кости, застуженные на героических стройках прошлого. Ужасом веет от лика смерти, которая все чаще заглядывает в окно и пугает душу, заключенную в немощном, уже полуразрушенном теле. Обратись же скорее, старче, к тому, кто есть воскресение и жизнь. Засвети свечу, как некогда Раскольников над Евангелием от Иоанна, и услышь голос того, кто, родившись в Вифлеемской пещере, воззвал громким голосом у другой пещеры, сказав: «Лазаре, гряди вон!» И свершилось тогда чудо, невиданное и неслыханное в мировой истории человечества, когда четверодневный мертвец, минуту назад еще смердевший от разложения, сам вышел из гробовой пещеры. «Верующий в меня, если и умрет, оживет», — глаголит Христос. «Я», — свидетельствует Христос ученикам тайну воскресения своего, — «увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, старые, молодые, простецы, мудрецы, мужи и жены, и радости вашей никто не отнимет у вас». Заканчивая живописание образа Христова Рождества, в эту ночь, полагающую начало третьему тысячелетию, напишем, братья, в сердце золотыми буквами краткие но емкие слова, указывающие на модус вивенди, образ жизни каждого из христиан, чья жизнь освещается духовным светом Вифлеемской звезды. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Если же кто из наших слушателей, увлеченный духовным живописанием, захочет принять участие в этом святом деле и спросит нас, какие краски необходимы для создания этой словесной иконы, мы ответим, что единственной такой краской является Христова любовь. Это то золото, которым прописаны на иконе ризы Христа Богомладенца. Это любовь, о которой писал некогда апостол, живший, говоривший и дышавший сей царственной добродетелью. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Это та любовь, которая и ныне пребывает с верою и надеждою всем мире. Но придет время, вера иссякнет, и надежда упразднится. Она же пребудет вовеки.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Валентины, Александра, Вячеслава, Галины, Артемия, Наталии, Пелагеи, Раисы, Марии, Дмитрия, Сергия, Евгении, Дарьи, Марины, Евгении, Никиты, Александра, Надежды. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях музыканты из Санкт-Петербурга. Группа «Тесто». Здравствуйте, ребята.
Привет.
Привет.
Привет. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Я предлагаю послушать в исполнении группы «Тесто» песню «Выйду за ворота».
Выйду за ворота, все мое до болота, аябай, говори, головка, все мое до болота. Выйду за дороги, луги зеленые, аябай, говори, головка, луги зеленые.
В эфире прозвучала песня в исполнении группы «Тесто». Ребят, расскажите, как вы появились, как и когда, как замешался этот замечательный продукт, какие компоненты вы использовали?
Мы появились в 2009 году в каком-то смысле как экспериментальный проект во время моей занятости в ансамбле «Белорыбица», который тогда тоже там занимался определенным экспериментом, но намного более мягким, скажем так, акустическим, но тем не менее. И развивался проект, он, собственно, и сейчас развивается бесконечно, у него постоянно кто-то добавляется, что-то происходит, и это даже касается участников, не говоря уже о стилях музыки и прочем. Здесь просто никаких ограничений почти нет.
Вот ты сказал об эксперименте, давай сразу определим. Значит, основа – это фольклор, и вот что дальше происходит?
Ну, основа – фольклор. Задача была изначально ясная совершенно, то есть песни должны звучать по возможности так, как они должны звучать, то есть так, как их поют в традиции. А все остальное может быть фактически каким угодно, но я здесь сразу исключил подход, там, допустим, с большого какого-то смешивания с другими этническими культурами, опять же, попыток делать какие-то инструментальные части, связанные с русской культурой, или, допустим, там, всевозможный фолк-рок и прочее. Вот это вот единственное, что сразу было оставлено.
Женя, когда началось твое увлечение фольклором?
Увлечение фольклором сложно сказать. Дело в том, что я в 6 лет пошел в Дом пионера и школьника на хореографию и на музыку. И на музыке, я бы не помню, играть хотел наверняка на какой-нибудь тубе или еще на чем, но мне сказали, что есть балалайка. Я стал играть на балалайке. Вот. Ну, то есть балалайка получилась как бы случайно, хотя я лично помню, что я видел клип Аллы Пугачевой про балалайку «В руки возьму». Там была контрабас балалайка в кадре. Она меня так шокировала своей грандиозностью, что я помню этот момент. А если серьезно, ну, соответственно, так как-то вот я этим занялся, и понятно, как заниматься фольклором в ДПШ, но тем не менее потом закончил музыкальную школу по балалайке, и... Потом как-то увлекся совершенно автономно, уже там лет 18 стал, с одной стороны, ну как-то началось с Жанны Бичевской, на самом деле, это когда я уже был более-менее там, да, после школы и так далее, то есть я как-то начал слушать сначала ее, потом копать глубже, потом вообще увлекаться всякой народной музыкой разных стран, и это все было параллельно.
Девочки, расскажите, пожалуйста, немного про себя. Где вы учитесь? Вы занимаетесь фольклором профессионально?
Мы учимся в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Даша вот магистрант, а я еще учусь на третьем курсе. Да, мы серьезно занимаемся фольклором. Ну, фольклористами нас настоящим еще, наверное, назвать может быть тяжело. Это все-таки такой процесс долгий, вот, чтобы сформироваться полноценно. Но мы стараемся.
Вопрос тогда такой. Многие фольклористы, они против экспериментов над народной фольклорной музыкой. Как вы решились на такой эксперимент? Чем он для вас оправдан?
Лично я просто всегда хотела в каком-нибудь таком эксперименте поучаствовать, так как, ну, я просто люблю рок-музыку с самого детства и фольклор параллельно.
Спасибо, Катя. А Даша, твое мнение какое?
Ну, моя жизнь, во-первых, наверное, с самого рождения была связана вот с народным пением, с фольклором, потому что у меня буквально тетя, мама, двоюродные братья, сестра, дедушка, все вот там. И как-то просто это вот моя такая атмосфера, в которой мне комфортно, в которой мне уютно. И когда мне вот меня Катюша позвала в эту группу, я как бы не знала на самом деле, куда я еще попала, куда я иду. И просто первые встречи были прекрасные. Мне захотелось.
Спасибо. Вопрос следующий. Хорошо, современная музыка. Но соединение с фольклором интересно. Необычно, хотя уже много сделано в этом направлении. На ваш взгляд, зачем это нужно? Нужно ли это?
Вот мое мнение такое. Просто сейчас публика, она не готова к фольклору в чистом виде. И то есть какие-то знакомые ритмы, которые уже там приелись, в принципе, за какое-то время, да, они позволяют как-то потихонечку привыкнуть к фольклору. Ну, через это, вот через то, что знакомо, то, что на слуху, прийти как бы к фольклору, к своему корням.
Ну, может, как бы продление жизни, наверное, песни старинной, древней, привнесение просто в новом каком-то виде.
Тут еще такой момент, что на самом деле, если сразу говорить и про стили, то по большому счету там сами стили, которыми мы занимаемся, нельзя сказать, что они там уж совсем на слуху у всех подряд, да, то есть мы музыкой такой сугубо коммерческой в принципе не занимаемся, там наши инструментальные части, они, ну, тяготеют тоже к музыке достаточно продвинутой, скажем так, в хорошем смысле, то есть у нас нету задачи сделать дискотеку какую-то в таком очень широком смысле, да, взять то, что там крутится на популярных радио, то есть если исключить как бы песню фольклорную из наших аранжировок, то есть не из аранжировок, а если, собственно, да, если изъять самый смысл, то останется музыка, которая порой, кстати, инструментальные части написаны так, что их можно слушать отдельно. Это изначально был такой подход. То есть мы не делаем некую аранжировку, вот идет песня и автономно абсолютно музыка. Мы стараемся делать еще саму музыку интересную. У нас есть ребята в ансамбле, которые пишут очень классные партии, которые можно слушать сами по себе. Некоторые песни поэтому получаются длинные. Вот. И вот сама по себе эта музыка по стилям, она разная очень на самом деле. Ее там можно перечислять долго, но она не является там попсой какой-то, скажем так.
Это очень приятно, что музыка не является попсой и не является самоцелью сделать из нее некую попсу. Скажите, а вы используете этнические инструменты в своих аранжировках? Какой состав музыкантов в вашей группе?
Ну, мы фактически не используем этнические инструменты, как раз это тоже был принципиальный подход. То есть, за исключением песни, наша музыка обычно звучит не как этническая, в принципе. И, ну, гусли были использованы, вот в песне «Космонавты» у нас и в песне «Выйду за ворот», как раз в первых песнях, использованы, причем в «Космонавтах» там еще гусли в неузнаваемом обработанном виде есть, которые просто, если не в них слушаться, не заметишь. Вот, но в целом мы используем другой арсенал совсем, то есть, с одной стороны, это от современной рок-музыки идет где-то, да, бас, барабаны и так далее, с другой стороны, электрогитара с определенным, правда, звучанием, со своим там еще много всяких эффектов, таких не совсем стандартных, поэтому то, что иногда слышится, как какие-то синтезаторы, это на самом деле гитары, вот. У нас очень интересный гитарист это все придумывал. Вот, а также есть клавиши, есть духовая секция, причем она тоже нестандартная, у нас, собственно, флейта и тромбон. То есть многие привыкли, что обычно медные духовые. Да, у нас обязательно большой акцент на перкуссии. И, ну, собственно, вот и наши вокалы. Вроде ничего не забыл. В принципе, если говорить о современной музыке, есть такое понятие, допустим, псевдоэлектроника. Да, это одно из направлений там многочисленных, которые, ну, мне вот интересно, как аранжировщику, да. Вот. Ну, на самом деле, очень много. Там и скандинавская музыка современная, и, ну, рок-музыка в очень условном смысле, то есть не в классическом. Какие-то там направления рок-музыки, конечно, повлияли. Вот. И всякие виды танцевальной музыки, ну, то, что называется тоже интеллигентная танцевальная музыка, то есть там ориентиры, конечно, не те, которые у нас по радио, по популярным радио можно услышать обычно.
Песни каких традиций вы берете? Какие предпочитаете? Север, юг? Запад.
Как-то так сложилось, что, с одной стороны, понятно, что Питер, северо-запад, то есть тут невозможно не петь псковские песни, это просто, ну, как-то, я не знаю, как нужно здесь вот учиться или заниматься, чтобы вообще их игнорировать, да. Поэтому у нас есть там, конечно, и, ну, конечно, есть у нас Ольги Сергеевой песни, есть какие-то еще доставшиеся в наследство от Белорыбицы какой-то материал, который там использовался как-то. Вот. Даже та же «Выйду за ворота», которую пели разные группы, и вот она у нас тоже есть. Вот. А с другой стороны, да, мы очень, наверное, за всех могу сказать, что мы очень восхищаемся южной традицией. И, ну, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это очень серьезная задача, и даже чистые вокальные ансамбли могут всю жизнь посвятить этой традиции и все равно там не приблизиться даже, да, к тому, чего бы хотелось. Вот. А сейчас действительно добавили и сибирскую песню, и, наверное, потихонечку есть белорусский, вот это то, что я записывал сам в деревне. Мы не то, что всеядные в этом смысле, мы очень так готовимся к этому моменту, но потом внезапно раз, и у нас что-то в программе появилось.
У нас в гостях группа «Тесто». У вас есть замечательная песня, которая называется «Космонавты». Расскажите, пожалуйста, о ней.
Ну, вот наша песня одна из самых первых, собственно, записанных песен. Это песня про космонавтов, которую, ну, на самом деле, многие, кто фольклором увлекается, знают эту историю. Она была написана по случаю, уже посвящена полету, юбилею полетов в космос. А, или юбилею, по-моему, даже не полетов в космос, а какого-то партийного события. В общем, посвящена, собственно, космонавтам. Написана на традиционный мотив. Текст написан Марией Ковенко, спета, соответственно, в оригинале. Ей же, это руководитель ансамбля Белгородской области, но прекрасного совершенно ансамбля. У них есть, кстати, еще одна песня «Замечательный мир у мира», но она многоголосая, она безумно сложная и очень интересная. То есть это те, кто интересуется, могут послушать эту записи. Вот. Ну и идея, на самом деле, «Тесто» родилась как раз с этой песни, причем задолго до того, как этот проект возник. Мне она когда-то пришла в голову, что я ее увидел вот в аранжировке, в таком, в стиле регги, там как-то так. Вот. И мы ее, в общем-то, сделали в таком. То есть это шуточная песня, с одной стороны, сама по себе написанная, да, на такую тему. С другой стороны, она рассказывает, да, про космонавтов, которые молоденькие, хорошенькие, полетели в космос, там, вернулись и так далее. Ну, то есть сам по себе сюжет такой смешной. Вот. И при этом мы ее еще и обработали в таком стиле. И получилось вот то, что получилось.
Как наши манав ты все молоденькие, все молоденькие, раз хорошенькие.
В эфире прозвучала песня «Космонавты» в исполнении группы «Тесто». Расскажите о своих планах, мечтах, что хочется осуществить в этом году.
Ну, мы хотим альбом записать наконец, потому что мы все время что-то пишем, но никак не можем собственно, записать и издать. А дальнейшие планы, они, по большому счету, в 13-м нам нужно много выступить, побывать на фестивалях, на всех наших любимых летних. Вот, на других фестивалях мы даже в Петербурге, на самом деле, фактически негде играть. Как-то эту музыку фестивалей почти нет, поэтому мы даже сделали свой фестиваль «Каса-каса», ярмарка этнокультуры «Каса-каса», который проходит в сентябре и будет проходить третий раз в этом году. И я надеюсь, что мы уже к 2014 году сделаем такой задел, чтобы поездить уже и за рубеж с выступлениями. Но это очень большая работа, ее нужно делать, в общем-то, за полтора года как минимум.
У нас в гостях была группа «Тесто». Ребята, удачи вам. До новых встреч.
Спасибо и до свидания.
До свидания. До свидания.
Пока. На этом передача «Голоса русской земли» подходит к концу. У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели.
В эфире радио «Радонеж».Вопросы священнику. Протоиерей Александр Шурбунов отвечает на вопросы, присланные в адрес газеты и радио «Радонеж».
Почему в книге «Родства Иисуса Христа», которая читается в храме за неделю до Рождества, упоминаются предки праведного Иосифа, а не Божьей Матери? И почему среди них называются те, чья жизнь не была образцом праведности? Кирилл Огуреев, Калужская область. Это родословное заканчивается именем праведного Иосифа, мужа Марии, как сказано в Евангелии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И далее мы слышим в Евангелии, какое место занимает праведный Иосиф в родословной Христа. Она действительно не есть в полном смысле родословная Христа. Однако Господь принимает праведного Иосифа и всех людей, имена которых мы слышали, за своих предков. Тем более мы не являемся его наследством по крови. Однако он называет нас своими родными и своими чадами. Это совершается по дару его благодати. Как избрание, избранное от всех родов пречистой его матери, и как избрание праведного Иосифа быть ее обручником. Мы не можем сравнивать себя с кем-либо из великих избранников Божиих, но Рождеством Христовым мы все вступаем с Богом в родство. Эти имена родословные говорят, что Христос восхотел воспринять всех предков праведного Иосифа, тех, от кого Он не родился, на которых своей божественной благодатью Он возводит в достоинство своих предков, предков Христа Мессии. В этой родословной мы встречаем имена достойнейших святых людей, возлюбивших более всего Бога, Божие добро, таких как Авраам, Исаак, Иаков, Воос, Езекия и Осия. Имена людей, о которых по существу ничего не сказано, потому что о них ничего не известно. Людей, которые не оставили в истории никакого яркого следа, ни плохого, ни хорошего. Таких большинство. Большинство таких людей в истории рода человеческого. И в этой родословной большинство таких. Следует череда неизвестных людей, о которых Священное Писание ничего не сообщает, кроме их имен. Мы знаем, что эти Елиаким, Азор, Садок, Аким, Елиазар, Матфан — люди из какой угодно среды и какого угодно происхождения. Но самое поразительное, что в родословной Спасителя мы находим имена людей, совершивших тяжкие постыдные грехи — прелюбодеяние, убийство, идолопоклонство. Однако и они, от того, что Бог был для них единственным смыслом и надеждой в жизни, несмотря на свои падения, продолжали, падая и вставая покаянием, и с ними все человечество, свой путь к Богу. Здесь начало Евангелия, поистине благой вести для всех людей. Бог, ставший человеком, принимает их в свое родство. Из какой бы то ни было среды, с какими бы то ни было грехами, всех без единого исключения принимает Христос. и мы знаем, что он будет постоянно называть себя сыном Давидовым, не только за любовь Давида к Богу и за кротость его, но и потому, что Давид не уберег себя от страшных грехов. Горе было бы нам, если бы в родословной Христа были только безупречные по чистоте и вере люди, если бы Бог наш был только Богом Авраама, Исаака и Иакова, мы понимали бы, что его жизнь не наша жизнь. Но это не так, и надежда наша велика. Как хорошо, что Церковь напоминает нам об этом накануне Рождества Христова. Он плоть от нашей плоти, он от нас, он берет на себя грехи своих предков и наши грехи. Со слезами любви и благодарности приблизимся к источнику нашей радости. Будем читать и перечитывать в Библии истории мужей и жен, описанных в этой книге, и находить в них свою жизнь. Это история нашего усыновления Богу, история нашего прощения. Приготовиться к Рождеству Христову значит приготовиться к тому, чтобы принять дар от Бога, Его любовь, Его прощение, Его родство, принять того, кого никакой человек не отпугивает, никакой грех не отталкивает, никакой грешник не приводит в отчаяние. И только этой Его любовью может измеряться наше покаяние. Придя в мир, Он взял на Себя судьбы всех людей, грехи всех людей, жизнь и смерть всех людей. Принесем новорожденному Богомладенцу, как воспевает Церковь непрестанно в своих стихирах, золото, ладан и смирну, нашу веру, надежду и любовь, и наше благодарение и хвалу за его родословную от лица всех тех, с кем он восхотел быть в вечном родстве.